«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем программу именем Сталина. Говорим мы с Еленой Осокиной о сталинском изобилии, о том, что за ним скрывалось. Я ведь не случайно вспомнила гадюку толстовскую. Мы с вами все в основном о хлебе насущном говорили. Но ведь людям надо одеваться, обставлять дома, там, жить как-то. Вот с этим делом как вообще обстояли дела?
В 30-е годы? А очень плохо. Очень плохо. Не до жира было. Скажем, в первой половине 30-х годов, в период карточной системы, продовольствие было главным основным вопросом, и никто не думал ни о чем другом. Во второй половине 30-х годов, когда карточная система была ликвидирована, и начался период так называемой свободной торговли, имеется в виду не частная торговля, не частное предпринимательство, а именно закрытые распределители были ликвидированы и стали работать магазины открытого доступа.
Куда колбаски можно было купить?
Смотря где. В Москве можно. Москва получала, могу ошибиться сейчас процентами, в книге они даны довольно точно, но примерно 60% всего государственного фонда снабжения поступало в Москву, при том, что процент населения, которое жило в Москве, конечно,
был
не 60, далеко не 60.
Ну, возвращаясь все-таки к продуктам, что называется, насущного бытия, с ними как обстояло дело? Плохо, вы говорите.
Плохо, очень плохо, да.
Ну, если верить некоторым книжкам, то частенько советские начальники, которые въезжали в квартиры репрессированных, вместе с квартирой получали всю обстановку, да? Да. Скажите, пожалуйста, но ведь люди выживали тяжелее, легче ли во многие времена. И вот сейчас я смотрю смски, которые нам приходят, вы тоже видели вопросы, которые пришли. Дескать, что вы нам морочите голову? Да, может быть, жили трудно, но жили во имя великой идеи, жили замечательно, и все. Но, понимаете, как проблем износившихся ботинок никто не отменяет, да? И на работу надо в чем-то пойти, что-то на себя надеть. И чем-то надо накрыться, и на чем-то надо сидеть. Реальные способы решения вот частных потребительских проблем, они какие были?
Но прежде всего хочу сказать, что я согласна с теми людьми, которые говорят, что не хлебом единым жив человек. Я согласна, что был энтузиазм, и люди даже... Мы знаем это из мемуаров. После тяжелых трудовых смен собирались в красных уголках и пели песни, и мечтали о светлом будущем. Но я это не оспариваю. Но есть ведь и другой аспект, как вы говорите, бытовой. Именно этому аспекту и посвящена книга. Способы достижения вот, как бы материальных удовлетворений, материальных нужд.
Поиск концов в распределитель, так?
Были разные, да, были разные. Там целая глава, из которой описывает и Несунов, и мертвые души, которые как бы присасывались к кормушкам и системам государственного снабжения. Были, ну, главным, конечно, средством получения товаров был черный рынок. Как я уже сказала, он был необъятный. Каждый живущий в то время в стране, да и после, в 70-80-е, был участником черного рынка. Хоть единожды в своей жизни он что-то либо что-то купил или продал там, или обменял.
А как это так? Вот я не понимаю. Вот 30-е годы, когда, в общем, уровень сознательности населения, в кавычках, был несколько иным, там, чем в циничные 70-е, вот как человек понимает, что ему нужны, например, туфли, и отправляется он на черный рынок. Куда? На какой черный рынок? Ну-ка расскажите.
Ну, черный рынок существовал в разных ипостасях. Были совершенно конкретные территории, куда можно было прийти. Всевозможные блошиные рынки и колхозные рынки, где наряду с официально легальной торговлей, которая велась по патентам и по разрешениям, были толпы людей, которые обменивали в толпах товары. Кроме того, мы все знаем, мы все жили, участвовали в черном рынке. Черный рынок мог быть и, так сказать, диффузным таким, где на отдельных квартирах где-то известно можно было получить частные услуги и стоматолога, и швеи, и ювелира, и пошить одежду.
Ну хорошо, да. Вот те же люди, которые шили одежду потихонечку и там делали какие-то драгоценности, еще что-то, как они находились клиентов, и как они выживали? Они формально были кто? Вот единоличники?
Единоличники, некоторые из них для прикрытия имели патент, как кустари, но многие не имели. Кроме того, вот эта книга показывает, была такая интересная форма кустарного предпринимательства, которая напоминала такую рассеянную мануфактуру перед капиталистической Россией, когда предприниматель, организатор этого бизнеса имел патент, как кустарь, имел право производить, но сам ничего не производил, а объезжал наемных кустарей, которые работали без патентов, снабжал их, которые работали на дому, снабжал их сырьем и занимал уже у них, забирал готовую продукцию и перевозил на рынки больших городов, где продавал ее. То есть формы абсолютно были разные, чего там только не было. Люди, которые, допустим, работали в государственных пекарнях, на свои деньги покупали муку, но используя государственные вот эти производства, оборудование, дополнительно пекли хлеб и продавали его как свой собственный из тех же государственных пекарен. И получали, клали деньги в свой собственный карман. То же самое продавцы минеральных вод, они тоже это делали. Здесь случаев можно огромное количество привести.
А что у вас там за легенда о мешке с хлебом? Расскажите, пожалуйста.
Одна из глав действительно так называется. Тоже новый сюжет, который ранее был неизвестен. Речь идет о локальном голоде 36-37 года, который особенно затронул Поволжье и прежде всего Республику Немцев Поволжья. Почему этот сюжет привлек мое внимание? Прежде всего, потому что он был неизвестен, и мы не знали, что, оказывается, сотни людей в это время погибли от голода. Но, кроме того, в этот период времени в регионе, который был поражен этим локальным голодом, стали распространяться легенды. Эти легенды очень символичны и показательны. В них говорилось, причем они возникали в разных деревнях, но все они были очень похожи. Смысл их состоял в том, что едет вот крестьянская семья с базара на телеге. И вот посередине дороги они видят, что стоит мешок с зерном, и рядом либо ведро с кровью, либо лужа крови. И потом им встречается какой-то толкователь или женщина в белом, или старый старик, который говорит, что это значит, что будет очень хороший урожай, но собирать его будет некому, потому что будет война. Почему эта легенда мне показалась очень символичной и показательной? Потому что действительно в тот год был очень большой урожай, но люди не верили, что жизнь будет сытой. Несмотря даже на этот хороший урожай. И вот это сознание народное, как бы вот это неверие в то, что даже при таком урожае, возможно, будет сытая жизнь, оно как бы вот трансформировалось в такую форму эпическую, творчество.
А расскажите, пожалуйста, Елена, ведь если, скажем так, смотреть на плановую экономику без тени иронии, то, по идее, это должно быть, так сказать, аккумулировать ресурсы, собрать все, что можно собрать, там урожай, потом распределить, чтобы никто не остался голодным, да? А на деле вот как это происходило?
Ну, так и происходило. Существовали центральные государственные органы, которые раздавали квоты на производство, а затем, с учетом того, что произведено и сколько произведено, разделяли между республиками. Был приоритет особой республики, конечно, Российская Федерация шла под номером один, потом Украина. Был определенный процент, который из вот этого общего фонда снабжения, который эти республики получали. Внутри республик там дальше распределение шло между крупными городами, но уже что оставалось, уже по остаточному принципу поступало в сельпо, то есть в крестьянские магазины, в деревню. Так вот она работала. Это, казалось бы, такая разумная, может быть, даже логичная система, которая учитывает...
Проблемы этой системы, они заключались там в несовершенстве самой системы. Они заключались там, я не знаю, в неподготовленности человеческого фактора. Может быть, реально имели место факторы вредительства, о котором столько говорили товарищи большевики. Что мешало системе функционировать так, чтобы, по крайней мере, никто с голоду не умирал?
Ну, об этом лучше меня написал Януш Карнай, венгерский экономист, который уже в последние годы работал в Гарварде, в Америке, который показал, как вообще дефицит возникает. Сначала в системе производства, как бы вот начальная сфера, где дефицит рождается, недостаток продукции рождается. Прежде всего, это, боже мой, вылетело слово,
Ну, смысл слова, скажите.
Смысл слова в том, что нету ограничителей. То есть система работает как черная дыра. То есть она не работает экономно. Нету противозатратных механизмов. Вот, да? А затем уже в системе распределения, он тоже это описал достаточно хорошо, я на его исследование в своей книге опираюсь, что в системе распределения дефицит воспроизводится, становится хроническим и усугубляется именно принципами распределения. Но изначально вот, сфера рождения дефицита – это вот система производства. Но могу добавить, что тоже может быть очень важно то, что в этой системе отсутствует частник, заинтересованный в результатах своего труда и который болеет за свое дело и заботится о нем. Вот такая бесхозность, все вокруг колхозное, все вокруг мое, на самом деле ничье. Угу. Она оборачивалась большими потерями и нерациональностью.
Скажите, пожалуйста, а вот подход к, собственно, к 41-му году, к войне, вот в этом отношении, как нас можно было оценить? Ну, очень много пишут о том, что к войне мы не были готовы, прежде всего, материально, да?
Да. С точки зрения социально-экономического развития и сферы торговли, которую я изучала в этой книге, и снабжения, страна вступила в войну в состоянии кризиса, товарного кризиса и кризиса снабжения.
Что такое кризис снабжения?
Кризис снабжения...
Это когда всем не хватает?
Это вот когда именно длинные очереди, где школьники, там, вместо того, чтобы идти в школу в 4 утра, занимают очередь на морозе и стоят всей семьей. Вот это кризис снабжения. Он был обострен советско-финской войной конца 39-го, начала 40-го года. Я нашла много писем, где описывается ситуация во многих регионах страны. Она аналогична везде. Голод, огромные очереди, недостаток хлеба, опять такое спонтанное возрождение карточек снизу идет. И это было именно накануне войны. То есть одно из заключений этой книги в том, что страна, книга кончается 41-м годом, что страна вступала в войну в состоянии продовольственного и товарного кризиса и кризиса снабжения.
А вот скажите, пожалуйста, очень часто, особенно в начале перестройки, оценивалась, так скажем, потребительская корзина. Вот можно на сегодняшний день сказать, вот перед началом войны о потребительской корзине, там, я не знаю, жителя крупного города, жителя маленького городка в регионе, жители сельской местности.
Но я бы сюда добавила еще и советскую элиту.
Ну, советская элита, да. Как это, прям даже неудобно говорить?
Ну, на самом деле, здесь не так все однозначно. Дело в том, что и элита получала пайки, но только как бы
пайки
набор этого
другие.
Пайка был другой. Поэтому корзина и стоимость этой корзины, что очень важно, у всех была разная. Что не только зависело от того, где ты живешь, но и какой социальной группе ты в это время относился. Скажем, в пайке в первой половине 30-х годов, пайки вот советской элиты полагалось полкило икры. Там было. Вот. Но само существование пайка тоже показательно, что, в общем, паёк был даже для них, что тоже там были ограничения. Вот. Что касается, опять же, таки первых пятилеток, то потребительская корзина состояла из селедки, черного хлеба плохого качества и капустного супа.
Как это вот плохого качества? Нам тут наши слушатели пишут, что, дескать, за скверное качество продукции расстреливали. Что, неправда, не расстреливали за скверное?
Бывало, что расстреливали, но...
Не дострелили.
Но дело в том, что причина этого плохого качества или... Эти люди, которых расстреливали, они не были виновны в причине плохого качества. Это много было других обстоятельств, которые...
Вот Евгений, студент из Санкт-Петербурга, задает вопрос. В какой период сталинского правления наш народ жил лучше всего? До свертывания НЭПа, перед войной или после войны? Как менялся жизненный уровень большинства населения в начале 20-х и до середины 50-х? Я понимаю, это несколько шире.
Нет, да, вполне закономерный вопрос и очень хороший на самом деле. Но он говорит, что при Сталине... Сталин пришел к единоличной власти в конце 20-х годов. И именно свертывание НЭПа как бы обозначает его приход к единоличной власти. Поэтому лучшая жизнь была в период НЭПа. 26-й год, как показывают бюджеты рабочих, 26-й год был очень хороший с точки зрения снабжения и потребления. Но это не было еще сталинское время. Это как бы было преддверие его. Вот. Самым плохим конечно, была первая половина 30-х годов, первая, начало второй пятилетки. Вторая половина была намного легче, карточки отменили, было больше возможностей, колхозный рынок развивался, были послабления, колхозникам разрешалось иметь уже свое подсобное хозяйство, и где они выращивали и продавали излишки продукции. Война, безусловно, была очень тяжелым временем, и послевоенный период, 47-й год, скажем, тоже были очень тяжелые. К началу 50-х ситуация стала уже улучшаться.
То есть, как у Высоцкого, и цены снижали, и текли куда надо каналы. Можно говорить об этом?
Но некоторые так говорят. На самом деле цены были стабильны. Государство, вот в чем один из, как бы, одно из проявлений государственного планового хозяйства, несмотря на существующую инфляцию, но на определенный набор продуктов, как хлеб, молоко, цены держатся стабильными, государство их контролирует. Угу. Поэтому в некоторых случаях немного повышает, в других немного понижает, но все-таки старается держать их на одном уровне.
Знаете, в доме когда-то была кулинарная книга, издание 30-х годов, и, честно говоря, да. Я ребенком, когда ее смотрела, я диву только давалась, чего там только не было. Это что, вот в крупных городах все действительно было доступно?
Ну, смотря
я
где.
Даже слов таких не знала.
Ну, если вы имеете в виду тарксины, то в тарксинах можно было купить многие деликатесы. Тарксины крупных городов, потому что, на самом деле, по стране работало 1500 тарксинов. И, конечно, тарксины в сельских местностях и маленьких городках, они очень отличались от того зеркального тарксина на Смоленском рынке, который описал Булгаков. Угу. Но в крупных тарксинах, как посольский тарксин, который был в Елисеевском магазине, где дипломаты отоваривались, или вот на Кузнецком мосту и Петровке, там можно было купить деликатесы.
Елена, скажите,
ну, собственно,
пожалуйста.
Булгаков их описал.
Вот, мы с вами уже перечислили, как минимум, Булгакова, Ильфа и Петрова, Толстого.
Да.
Вообще, описание вот этой материальной части, оно, на ваш взгляд, насколько отвечает действительности? Представление можно иметь?
Ну, скажем так, что описание Булгаковым смоленского тарксина на смоленском рынке, оно на самом деле, на мой взгляд, является неправильной метафорой тарксина. Потому что и вот в этой новой книге я как раз их противопоставляю. С моей точки зрения, если мы посмотрим на вот это преобладающее число тарксинов, вот таких грязных небольших ловчонок, где крестьяне обменивали золотые царские монеты и такие нехитрые ювелирные изделия на мешки с мукой, я бы сказала, что лучшей метафорой тарксина является грязный лабаз, который просто продает вот мешками муку. Чем вот этот смоленский тарксин, который описал Булгаков? Конечно, такие тарксины типа булгаковского, они существовали, но они тонули среди этих мешков с дерюгой и зерна. То есть они были, скорее всего, оазисами изобилия, чем проявлением вот именно вот этой системы тарксиновской.
Скажите, пожалуйста, вот я хочу все-таки вернуться к тем самым подпольным миллионерам, которых мы с вами уже упомянули. Каковы были меры свободы, свободной торговли?
А что вы имеете в виду? Свободная торговля в этой книге подразумевается государственные магазины свободного доступа. Потому что в первой половине 30-х годов население было разделено, и вы могли ходить рабочие только
туда?
В свой закрытый распределитель и свой закрытый рабочий кооператив.
В рабочий или территориально это все было распределено?
По производству.
По производству.
Да,
то есть человек, который, условно говоря, терял работу или был вычищен,
да.
Он просто лишался права
он,
на...
Он терял свои карточки на этот распределитель.
Как он,
но, кстати, сказать, вот это выводит как раз на один из способов выживания. На самом деле предприятия пользовались этими мертвыми душами. Рабочий уволен, он уже карточками не пользуется, но он остается в списках, ага. Числится как мертвая душа, и кто-то на него получает паёк для себя. И ага. Таких мертвых душ было огромное количество в период карточной системы.
Угу.
Да, но во второй половине 30-х годов уже в этом и смысл как так называемой свободной торговли, что вот эти закрытые рабочие кооперативы, распределители закрылись, и люди могли ходить в любой магазин. чтобы покупать. Ну, конечно, спецснабжение существовало, но большинство магазинов стали открытыми. В этом смысле она была свободной. Но ограничения ее стали в том, что даже во второй половине 30-х годов, в связи с тем, что все равно существовал дефицит, существовали нормы отпуска товаров в одни руки. И сами люди их контролировали, и, как мы все отлично знаем, что больше там 2 килограммов в руки не давать. Или...
А скажите, пожалуйста, вот ни у одного и ни у двух писателей читала о том, что в 30-е годы, прежде чем пойти по всем пунктам этой страшной мясорубки, люди в первую очередь теряли работу, да? И как они дальше вот выживали? Ведь если послушать вас, то ты потерял работу, ты потерял распределитель, все, дальше ты...
Старались устроиться на другую работу и распродавали свое собственное имущество. Либо начинали заниматься своим небольшим предпринимательством, надеясь на то, что их не найдут.
Ага, хорошо. Скажите, пожалуйста.
Имели свои огороды. Даже городское население им разрешалось в черте города, пригородах иметь огороды. Там даже есть такая глава, которая называется «Днепрострой капустного производства» и «Магнитогорский там птичьих инкубаторов». На самом деле это была очень...
большая статья.
Да, очень важная статья доходов населения и снабжения. И кроме того, огромные человеческие и производственные затраты шли на это. Один из парадоксов того времени, что состоял в том, что на производстве никто не работал, несмотря на то, что все это делалось для того, чтобы поддержать промышленное производство, дать толчок к его развитию. Буквально на производстве все занимались вопросами снабжения. Искали, где что достать, как распределить, распределяли талоны, подсчитывали использованные талоны. После, у меня есть фотографии, где группы рабочих сидят перед кучами этих талонов срезанных и считают, сколько было потрачено. То есть никто, мало кто работал на самом деле.
А скажите, пожалуйста, ведь после мировой войны, Первой мировой войны, в которой Россия также принимала участие, ну, понятно, что, в общем, весь мир жил, так скажем, не очень хорошо поначалу. Потом, ну, где-то лучше, где-то хуже, но с вашей точки зрения, какие аспекты, скажем так, товарного или дефицита, связанного с потреблением, они являлись, что называется, нормальными пережитками тяжелого времени, а какие можно было отнести бы уже эксклюзивно к умелой системе управления?
Ну, я бы не сказала, что проблемы 30-х годов, проблемы снабжения – это результат Первой мировой войны. НЭП отлично справился. Социально-экономические проблемы, проблемы снабжения, распределения 30-х годов – это проблемы вот этого нового типа экономики, на мой взгляд, который был создан.
Хорошо, вот Владимир пишет нам. Теща 23-го года рождения, в середине 90-х годов все повторяла как заклинание. Никогда еще так хорошо, так не жила, никогда еще так не жила хорошо. И она имела в виду не только голод начала 30-х, хотя и этот голод проехался по судьбе. Ей трудно было уложить в голову, как пенсионерке, в прошлом работнице завода, производившей фотопленку, как эта пенсионерка может пойти в магазин и выбрать сорт чая, выбрать из нескольких сортов конфет. Это было потрясение человека, незнакомого с ГУЛАГом, недоумение простой работницы. Вот скажите, пожалуйста.
Я не совсем поняла, что он имеет в виду, что у нее была возможность выбора в 30-е годы?
Не было у нее возможности выбора в 30-е годы. В том-то и дело. И еще один из наших слушателей пишет о том, что когда в конце 30-х русские пришли на Западную Украину, офицеры и солдаты были как ошалелы от магазинов и, так сказать, скупали все, что можно было скупить. Скажите, пожалуйста, а нам, я не знаю, помогал кто-нибудь?
Да. Это один из секретов и одна из вранья того времени. Дело в том, что и нас тоже так учили, что индустриализация в Советском Союзе осуществлялась на собственные средства, да, и что не было помощи. Более того, все время противопоставлялся капиталистический Запад и вот единственная коммунистическая страна, которая существовала на тот период времени, Советский Союз, что приходилось затягивать потуже пояса. Но это совершенно точно, что приходилось очень туго затягивать пояса. Но при этом документы свидетельствуют, что Россия получала кредиты первую очередь от Германии, очень большие кредиты. Это одно из следствий вот этого Рапальского договора, как бы о взаимной помощи и сотрудничестве, которое Германия, которая находилась в изоляции после Первой мировой войны, и Советский Союз, который находился в изоляции, как бы взаимопомогая, выходили из этой ситуации. Огромное количество иностранных инженеров и рабочих работали на стройках социализма. Сотни. Американцы, финны.
Ну, к сожалению, на этом месте наше время истекает.
Да? Очень жаль.
Я благодарю нашу гостью. Напомню, это была программа «Именем Сталина», гостьей которой сегодня была Елена Осокина, автор книги «За фасадом сталинского изобилия».
Выхода нет.